Лужанков Александр Николаевич, профессор, доктор филологических наук, проректор по научной работе Литературного института имени Горького, теоретик-историк русской литературы и культуры. Один из ведущих в стране медиевистов предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эсхатологическими представлениями русских средневековых книжников. Разработал теорию стадиального развития русской литературы 11-го, 1-й, 3-й, 18-го века и теорию литературных формаций.
Дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорим, пожалуй, об одном из самых прелестных романов русской словесности, романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Правда, понимать слово «прелесть» здесь нужно совершенно по-другому, не так, как мы воспринимаем это понятие сейчас. Прелесть в древнерусском языке – это значит «обман». А прелестник – это дьявол. Значит, говоря о самом прелестном романе, мы можем говорить, что это самый обманчивый роман или роман о дьяволе. Причем уже в этом названии романа кроется определенная прелесть, поскольку роман назван «Мастер и Маргарита», а сам же роман будет повествовать о дьяволе. Событие, как вы помните, начинается на Патриарших прудах, когда появляется Воланд, и затем уже своей волей он будет вести повествование, по сути дела, от начала романа и до самого конца. Даже сама история написания романа свидетельствует об этом же, что это роман о дьяволе. К демонической тематике Булгаков обратился еще в 1923 году, работая над повестью «Девлиада», вышедшей отдельным изданием в 1925 году. Спустя 3 года Булгаков задумает уже непосредственный роман о дьяволе, центральным персонажем которого будет извечный противник Бога. Но и не случайно варианты романа 28-37 годов носят соответствующее название. «Черный маг» 28-29 год, «Консультант с копытом», «Копыта инженера». Дело все в том, что по преданию пальцы на ногах дьявола срослись и превратились в копыта. Поэтому в названии присутствует определенное или даже прямое указание на дьявола. Такое название роман имел до сожжения в начале 30-го года. Восстанавливая роман в 31-м году, Булгаков перебирает название «Великий канцлер», «Сатана», «Черный богослов», «Он появился». Редакция 37-го года получает название «Князь тьмы», это другое название «Сатаны». Появляется еще одно имя «Воланд». Причем Булгаков пишет его, как увидим, и вовсе не случайно через W, Воланд. Хотя на самом деле нужно писать через V, через вид Викторию. И лишь последняя редакция романа 38-40 годов обретает название «Мастер и Маргарита». При этом мастер появляется только в 13 главе. Ну, как вы знаете, это чертова дюжина. Между прочим, в вариантах романа до 37-го года мастером назывался Воланд. При этом очередная прелесть, то бишь обман, кроется в самом эпиграфе. Он противоречит, как я уже сказал, названию. И к тому же Воланд сам является именно той силой, что, а не ее частью, что вечно хочет зла, да и разве может дьявол олицетворение зла совершать благо? Не может, если на то нет божественной воли. Однако дьявол не знает ее, не может ее знать. И только попустительством Божьим способен совершать то, что задумал. Он знает лишь то будущее, которое приуготовил сам. Я хочу обратить на это особое ваше внимание, поскольку нам пригодится в дальнейшем при анализе романа. Поэтому Воланд не предугадывает, а предустраивает события. Это тоже очень важная деталь. Нужно иметь это в виду, что не предусматривает, не предсказывает, а именно предустраивает события Воланд. И тогда мы правильно поймем смысл в дальнейшем этого романа, которые, и все происшествия, которые начнут разворачиваться на Патриарших прудах и будут продолжаться в течение 3 суток в Москве. Но поступать так дьявол может лишь в том случае, когда человек, несущий в себе образ Божий, сам совершает какой-то определенный проступок или вершит свою волю, то есть оказывается уязвим Вспомните молитву «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». Если вот человек отказывается от божественной воли, а творит собственную волю, тогда он может стать легкой добычей дьявола и даже орудием ему, что мы, собственно, и будем видеть на страницах романа «Мастер и Маргарита». События на Патриарших прудах начинаются, как вы помните, знойным майским вечером, когда закатное солнце еще отражается в окнах зданий. Это соответствует приблизительно 18 часам начала вечерней службы в храме. Обычно ее называют вечерней, но по церковному уставу она представляет собой утреннюю, поскольку богослужение продлится на следующие сутки и именно с утра. Продолжение вечерних событий также произойдет на следующее утро. Получается, что события в Москве разворачиваются параллельно с литургическим действием в храме. Я на это особо хочу обратить ваше внимание. Что же происходит на Патриарших прудах? Два человека, Иван Бездомный и Михаил Берлиоз, обсуждают весьма важную проблему. Существовал ли Иисус Христос? Ивану Бездомному, как вы помните, была заказана антирелигиозная поэма, и он, как ни старался очернить Христа, тем не менее, Спаситель получился в поэме, цитирую, «ну, совершенно живой». Поэтому Михаил Александрович, редактор журнала, будучи человеком весьма просвещенным, начитанным, и пытается доказать молодому человеку, что Христос никогда не существовал. Иными словами, почти через 2000 лет весной на Патриарших прудах происходит новый отказ от Христа, то есть очередное его предательство. Только чертыхнулся Берлиоз первый раз, пожалуй, перебросив все к черту и кисловод, как знойный воздух, цитирую, сгустился перед ним и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. Только чертыхнулся во второй раз Берлиоз, фу ты черт, воскликнул редактор, и продолжил свой рассказ о неисторичности Христа. В конце лея появляется Воланд. Причем он явно был заинтересован разговором наших двух литераторов. Сначала он присел на соседнюю скамеечку, а потом, когда в третий раз, это весьма существенная деталь, Берлиоз отказался от Христа, подсел к неудовольствию наших литераторов непосредственно к ним. Цитирую. «Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете?» – спросил иностранец. Хочу обратить ваше внимание, что во время крещения взрослого человека он во всеуслышание трижды отказывается, или точнее отрицается пред Богом от сатаны. «Отрекаюсь от сатаны», произносит он. Берлиоз трижды отрекается от Христа перед дьяволом. Цитирую текст. «Нет, вы не ослышались. Именно это я и говорил. Но как я понял, что вы еще и не верите в Бога?» «Да, мы не верим в Бога». Вот вторичный отказ. «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», улыбаясь, ответил Берлиоз. То есть вот, пожалуйста, вот то самое трехкратное отречение от Бога перед дьяволом. Причем, я хочу обратить ваше внимание, употребил местоимение «мы» председатель Мясолита как бы говорит от имени всех российских литераторов. А теперь внимание. «Ах, какая прелесть!» – вскричал удивленный иностранец. Знаете, что здесь прелесть? Это его восторг или прелесть, то, что мы с вами говорили, обман? Такого подарка Воланд явно не ожидал. Он опешил. Булгаков несколько раз даже подчеркивает всплески его эмоций. «Ах, как прелестно!» – воскликнул иностранец. «Изумительно!» – воскликнул непрошенный собеседник. Он даже не стремится сдержать своего восторга. А почему? А вот понимание этого момента очень важно, поскольку уже в конце первой главы начнется и продолжится во второй главе рассказ об Иерусалиме. В нем совершенно очевидно угадывается Иерусалим. Значит, параллельные события с Москвой будут происходить в Иерусалиме. Судя по композиции романа, именно московские, а не иерусалимские события выводят Булгаков на первый смысловой план. Это тоже очень важно. Соответственно, как и главного устроителя мессира Воланда. Возникает вопрос, а зачем Воланд появился в Москве? Уже явно не только для того, чтобы вытворять фокусы или дать ежегодный бал. Между тем, появление Воланда в Москве – это главный смысловой узел романа, который при толковании романа до сих пор до конца не развязан точно. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Человечество всегда находится в ожидании конца света, но никто в соответствии с Библией его не может знать. Православное сознание русских особенно эсхатологично. Я хотел бы напомнить вам, как сказано в Библии, «Одни же о том участи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой», сказал Иисус Христос. Но, тем не менее, на Руси ожидания света были многократны. Первое такое ожидание конца света было в 1037-38 годах, это в зависимости от мартовского или сентябрьского летоисчисления. Конец света в это время не наступил. Это был, как вы знаете, 50-летний юбилей крещения Руси. И вот Иларион, пресвитер церкви святых апостолов, напишет замечательное совершенное произведение «Слово о законе благодати», в котором попытается осознать роль и место в истории человечества всего древнерусского народа, новых христиан. И вот именно он сформулирует впервые и русскую идею. Русские признаны для того, чтобы хранить православие до страшного суда. Это и есть русская идея, которой уже почти тысячу лет. Но конец света не наступил, и второе его ожидание уже приходится на окончание 7000 года. Дело все в том, что в Библии сказано, что у Господа Бога один день, как тысячу лет, а тысячу лет, как один день. Если Господь за 6 дней сотворил мир, в седьмой почил, то, стало быть, вот эта седмица есть прообраз будущего времени, то есть 7000 лет. Отсюда нужно отнять 5508, и мы получим 1492 год, когда опять ожидали конец света. Но конец света и тогда не наступил. И вот именно тогда появляется теория «Москва, Третий Рим». Ее в 1527-28 годах сформулировал старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей. Два Рима подоша, третий стоит, а четвертого не быть. Так вот, очередные эсхатологические ожидания приходятся уже на 20 век. Поэтому Воланд и появляется в 20-30-е годы в Москве, Новом Иерусалиме. Хочу здесь заметить, что даже Красная площадь устраивалась по своему писанию как Новый Иерусалим, описанный в Апокалипсисе. Это храм под открытым небом. И не случайно, вот те события, которые будут разворачиваться в Москве, они имеют именно богословский смысл. Не столько исторический, сколько, повторяю, богословский смысл. И с чем он сталкивается в этом Новом Иерусалиме, когда появляется здесь? Тем, что этот город становится абсолютно атеистическим. Это, конечно же, и потрясло, и, естественно, восхитило его. Но, с другой стороны, получается, что ему здесь уже и нечего и делать, ведь он сеет атеизм. Однако, отрицая бытие Бога, инженеры человеческих душ, то есть писатели, отрицают и его самого. А вот с этим он уже никак не может смириться, потому что он же существует, вот он, здесь вот явно присутствует на патриарших прудах. И поэтому Воланду и приходится доказывать существование Иисуса Христа, и тем самым свое собственное. То есть, видите, через доказательство Бога он доказывает свое собственное бытие. И он может, а самое главное, хочет свидетельствовать об Иисусе Христе, поскольку он когда-то, во время она, был рядом с Христом неувиденным. Но как дьявол может свидетельствовать от Бога? И в пользу кого? Вот понимаете, здесь и кроется-то основная прелесть. Потому что он обманщик, поэтому он не может свидетельствовать об истине. Он будет искажать ее. Характерная деталь. Повествование о пятом прокураторе Понтии Пилате и бродячем философе Йошуа Ганноцри начинает в конце первой главы именно сам Воланд. Хотя роман вроде бы о них написал мастер. Из второй главы мы узнаем, что события в Иерусалиме разворачиваются 14 числа месяца Нисана перед христианской Пасхой, в течение которой Иисус Христос, это страстная седмица, в течение которой Иисус Христос претерпевает страсти, страдания. В среду на страстной седмице совершается тайная вечеря Спасителя с 12 учениками, когда Спаситель преломляет хлеба, окунает их в вино и дает каждому из присутствующих в образ будущей Евхаристии, то есть будущего присуществления святых даров хлеба и вина в плоти тела Христову. Что, как мы знаем, осуществляется во время литургии при церковной службе. Среда – постный день, потому что православные скорбят о предательстве Христа. Но хочу обратить ваше внимание, именно в среду, в полночь, 12 членов массолита, не дождавшись обезглавленного Берлиоза, сытно ужинают в ресторане дома Грибоедова. А когда, цитирую, тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя» и ударил знаменитый грибоедовский джаз, все, цитирую, как бы сорвавшись, цепи заплясали. В том числе, цитирую, писатель Иоганн из Кронштадта. Аллюзия с глубоко почитаемым святым 20 века Иоанном Кронштадтским. Очевидно, что в Москве происходит профанация Нового Завета. И главную роль в этом искажении истории прихода в мир Мессии Иисуса Христа играет мессир Воланд. Смотрите, как Булгаков тонко чувствует слова. Мессия и мессир. Собственно, только последняя буква меняется, но меняется в корне и смысл этих двух понятий. Одна из основных тем в Иерусалимском романе мастера Понтия Пилата – это тема предательства. Одна из самых основных тем московского романа – это тоже тема предательства. И прежде всего предательство Христа. Иуда уже получил в среду на Страстной Седмице 30 сребников за свое предательство. Мастер в корзине с грязным бельем, существенная деталь, обнаружил облигацию, которую ему дали в музее, где он прежде работал. И, как вы знаете, на эту облигацию выпал выигрыш в 100 тысяч рублей. Смотрите, новая цена предательства Христа уже в начале 20 века. То есть мастер тоже получил свои 30 сребреников. Правда, они выросли за это время. А дальнейшее событие разворачивается в Иерусалиме. Понтию Пилату приводит некого бродячего философа. И с этого момента начинаются проявляться основные прелести, то есть основной обман романа Булгакова. Здесь еще нужно сделать небольшое отступление. Михаил Афанасьевич, безусловно, был образованнейшим человеком. Он родился в семье доцента, позднее профессора Киевской духовной академии Афанасия Николаевича Булгакова. Естественно, что он очень хорошо знал закон Божий. Он учился в первой классической киевской гимназии, одной из лучших. Там изучали и Ветхий, и Новый Завет. В доме бывали частыми гостями сослуживцы Афанасия Николаевича, и в том числе профессура Киевской духовной академии, и Николай Маковейский, который защитил магистерскую диссертацию «Археология истории и страданий Господа Иисуса Христа». Вот те детали, которые нас поражают так в Иерусалимском романе, Булгаковым взяты как раз из этой магистерской диссертации Маковейского. Михаил Афанасьевич, казалось бы, должен быть православным человеком. Тем не менее, после смерти отца в 1910 году, как замечает его сестра, в год, когда Булгакову исполнилось 18 лет, он неговел, не причащался и вовсе снял свой нательный крестик. Все, Булгаков осознанно отказался от Бога. В романе есть тоже один эпизод. С мастером он взглянул на иконку с изображением ангела-хранителя и увидел, что ангел отвернулся от него. Как его создатель-писатель, мастер тоже отказался от своего ангела-хранителя, поскольку отказался от своего имени, данного ему при крещении. Как зовут мастера? Мастер. Имени у него нет. Наблюдается такое интересное совпадение начальных букв «М» в именах двух сочинителей. Мастер и Михаил Булгаков. Следует вспомнить и архангела Михаила, который как раз возглавил войска небесные, ангельские, против отпавшего Люцифера. И именно архангел Михаил был небесным покровителем Михаила Булгакова, от которого Булгаков отказался. Не случайно, что вот эта тема, демоническая тема, займет сознание Булгакова на многие годы. Да, по сути дела, и до конца дней его уже не отпустит. До этого времени, как Булгаков приступил к написанию своего закатного романа, он был весьма популярным и журналистом, и публицистом и драматургом. Он работал в газете «Гудок», получил квартиру на Большой Садовой, дом 10. У него появился, наконец, долгожданный письменный стол, за которым можно работать. Его пьесу «Зойкина квартира» взял театр Вахтангова, «Дне Турбины», «МХАТ». Однако после премьеры 5 октября 26 года «Дни Турбиных» уже через 3 дня в «Правде» появилась первая критическая статья Орлинского, 19-го вторая критическая статья Литовского. Оба критика превратились в образ Латунского в романе Булгакова. Тем не менее, как говорят, Сталин посмотрел эту пьесу не менее 15, а то и даже 17 раз. Когда же Булгаков взялся за этот роман о дьяволе, все переменилось. Критика ополчилась на него, его перестали печатать, пьесы перестали ставить. И он к этому времени, будучи успешным драматургом, покинул газету «Гудок», и у него уже даже не было средств к существованию. Куда бы он ни обращался, ему вежливо отказывали. И Булгаков... Мастер Булгаков отчаялся. В середине марта 30-го года он уничтожает рукопись своего первого романа «Черный маг» или «Инженер с копытом», но своеобразно. Булгаков любил писать в обычных тетрадях, которые стоили 2 копейки, 12 страниц. И он своеобразно уничтожает свой роман. Он отрывает 2/3 листа, получается, что остаются только начальные слова строчек, и, в принципе, при желании этот роман можно восстановить. Зачем Булгаков так поступает? В данном случае он повторяет своего учителя Николая Васильевича Гоголя, который сжигает второй том «Мертвых душ». Но Гоголь сжег свое последнее творение, побоявшись ответственности за воплощенное слово. Дело все в том, что его наставник, отец Матвей Константиновский, заметил как-то ему в письме, что за каждое слово писатель ответит перед Богом на страшном суде. За каждое слово. Вот ответственность писателям за то, что они пишут. А чего же испугался тогда Булгаков, который отказался от Бога? Для уничтожения, в кавычках, романа была одна серьезная причина. Его название 29-го года. «Консультант с копытом» или «Инженер с копытом» или «Копыта инженера» и описание самого персонажа. Дело все в том, что в конце 20-х годов по Москве стал распространяться слух, будто бы у Сталина сросшиеся пальцы на ногах. То есть возникает та самая аллюзия с копытом инженера. И Булгаков вырывает вот именно эти 5 страниц и полностью их сжигает. Булгаков, видимо, ощущал на себе власть, силы, которые способны его раздавить, но почему-то не делает этого, которое позволяет ему его подвергать критике, но не допускает полного его уничтожения. Может быть, особое отношение к нему Сталина и спасало от его окончательной расправы критиков. Дело в том, что Сталин задал вопрос, может быть, нам встретиться и поговорить, и Булгаков всю жизнь ждал этого нового разговора. Но он так и не произошел. Мы с вами подошли ко второй части лекции, которую можно назвать «Коту под хвост». Есть 3 уровня понимания этого произведения. Первый уровень – это сюжетный. То, что лежит на поверхности, развивается параллельно 2 события в Москве, Новом Иерусалиме и Иершалаиме, разделенные почти 2000-летиями. В начале 20 века в Москве появляется Воланд со своей свитой и творит всякую фокусы и безобразие. В Москве мастер пишет роман об истории начала 1 века христианства Понтии Пилате. Главное действующее лицо этого романа в романе даже не Иешуа Ганоцри, не бродячий философ-учитель, а прокуратор иудеи Понтий Пилат. В этом тоже сокрыта своя своеобразная прелесть. И только в 13 главе появляется мастер и Маргарита, который вроде бы является связующим звеном этих 2 пластов временных. Второй уровень, совершенно очевидно, это библейский. Это, собственно, сам роман о Понтии Пилате и Иешуалаиме. Мы должны его оценивать, естественно, с библейских позиций, из христианских, потому что Понтий Пилат жил во времена Иисуса Христа. А вот третий уровень, это уровень богословский. Мы должны оценивать роман из богословских позиций. Вот это сделать труднее всего. Наша задача, конечно же, стоит, чтобы рассмотреть все 3 уровня в единстве. Но мы начнем со второго, с библейского уровня. Посмотрим, когда же происходит событие в этом библейском романе. Для этого взглянем конец первой главы и начало второй. Первая глава завершается утверждениями Воланда. «Имейте в виду, что Иисус существовал», — замечает Воланд. Цитирую дальше. «Видите ли, профессор, принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому поводу придерживаемся другой точки зрения». «Оно и не надо никаких точек зрения», — ответил странный профессор. «Просто он существовал, и больше ничего». Иными словами, Воланд утверждает, что должно быть не знание, а вера. Не нужно никаких доказательств. Если веры нет, то доказательства никакие не помогут. Не нужно шестое доказательство Иммануила Канта об отсутствии детерминизма и свободе человеческой воли. Нужно принимать все на веру. Чем вера отличается от науки? Человек либо верит, либо не верит в Бога. Атеиста буквально в смысле этого слова нет, отрицающих Бога. Человек либо верит, что Бог есть, или верит, что его нет. И в том и другом случае все основано на вере, а не на доказательствах. «Но ведь требуется же какое-нибудь доказательство», — начал Берлиоз. «И доказательств никаких не требуется», — отвечает профессор. И заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал. «Просто в белом плаще переворачиваем страницу, и со второй главы начинается роман о Понтии Пилате. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». В этой библейской части романа совершенно четко указывается число. 14 числа месяца Нисана. Это иудейская Пасха, приходящаяся на первое весеннее полнолуние. Если христианская Пасха отмечается всегда только в воскресенье, то иудеи отмечают ее в первый день после полной луны, но обязательно не ранее 14 числа месяца Нисана. Месяц Нисан приблизительно совпадает с месяцем Мартом. Это первый месяц в иудейском календаре, ну и когда-то в Древней Руси март тоже был первым месяцем. У Михаила Булгакова была своя логика при написании романа об Ишиага Ноцри. Он полагал, как и Воланд, цитирую, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда. Иными словами, Булгаков, как и мастер, отрицает истинность канонических Евангелий, помещенных в Библию. Не случайно Иешуа жалуется Понтию Пилату, что, цитирую, решительно ничего из того, что записано в Пергамене Леви и Матфея, он не говорил. И вообще Ганоцри высказал опасение, что, цитирую, путаница эта будет продолжаться очень долгое время. Надо полагать из-за того, что единственный приверженец неверно записывал за своим учителем. Михаил Булгаков исходил из посыла, что первоначально существовали достоверные записи, так называемые логии, о событиях, которые происходили в первые десятилетия новой христианской эры. Однако позднее они стали добавляться или расширяться за счет глосс, то есть комментариев на полях рукописей. Потом эти комментарии вносились в текст, текст расширялся, и таким образом до нас и дошли вот те самые евангелические тексты. Как мы знаем, существует 4 канонических Евангелия, вошедшие в Библию. Причем хочу заметить, что Евангелие в переводе с греческого обозначает «благая весть», «благовестие», и не менее 57 апокрифических Евангелий. Канонически признается христианской церковью, и они входят в состав Библии. Эти Евангелия, хочу обратить ваше внимание, не написаны по собственной воле человека, а записаны 4 апостолами, учениками Христа, по божественной благодати. То есть они писали не от себя, а по наитию. При этом человек должен быть абсолютно безгрешным, чтобы правильно понять и верно отразить божественный смысл этих писаний. Даже за малейшее искажение божественного смысла следовало строгое наказание. Нельзя поэтому согласиться с Булгаковым, что переписчики вносили сознательно какие-то изменения в первоначальный текст, тем более священного писания. Об этом свидетельствуют и копские тексты IV века, открытые уже после смерти Булгакова в 45-м году, очень близкие как раз к каноническим Евангелиям. Это еще раз доказывает, что евангельские тексты не искажались. И не нужно восстанавливать якобы искаженный смысл, который так старательно пытается восстановить Булгаков. Помните, как Иешуа сказал, цитирую, «бегает тут один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет, но я однажды заглянул туда и ужаснулся, решительно ничего из того, что там записано, я не говорил». Во-первых, хочу отметить, что козлиного пергамента никогда не было, был телячный или овечий. Но козлиный пергамент чем-то напоминает козла отпущения. Да? То есть уже нечто искаженное изначально. А во-вторых, если у Ишуа был всего лишь один бывший помощник податей Леви и Матвей, то у Иисуса Христа было 12 апостолов, 12 учеников, 12 последователей, 12 апологетов. И этот образ евангелический Иисуса Христа искажен писателем, я имею в виду Левия Матвея. Создается такое ощущение, что в романе «Мастер и Маргарита» Булгаков стремится показать, что в канонических Евангелиях произошло искажение исторической действительности. Земной человек Иисус из Назарета представлен Бога-человеком. В принципе, к тому же стремится и Воланд. Ему нужно показать Иисуса Христа как убогого бродягу Иешуа Ганоцри, тем самым исказив его божественную сущность. И Булгаков прикладывает максимум к усилиям к тому. Или даже мастер. В данном случае все едино. В качестве главного письменного источника романа Понтия Пилата Булгаков использует апокрифическое Евангелие от Никодима. Очевидно, писатель преследует конкретную цель – дать дополнительные сведения из земной жизни Христа. Они более подробно изложены в Евангелии как раз Никодима. Логика его проста. В апокрифах, не рассчитанные на широкого читателя, сохранялся сокровенные знания. Происходит как бы восстановление, в кавычках, историческое действительно, на самом деле очередная прелесть, то есть очередной подман. Сколь достоверны эти имена, мы не знаем, поскольку в исторических источниках их больше нигде нет. Но они упомянуты в апокрифах. Апокриф с греческого значит «тайны сокровенной». Вот Булгаков якобы и восстанавливает тот самый сокровенный смысл, который уже пропал или исчез из канонических Евангелий. Но к ним нужно подходить весьма-весьма осторожно. Понтию Пилату, у которого очень сильно болит голова, приводит какого-то бродячего философа. Начинается очень важный, в том числе и в богословском плане, разговор Пилата с Иешуа Ганоцри. На вопрос прокуратора, откуда бродяга родом и кто он по крови, Иешуа Ганоцри отвечает, что он из Гамалы и не помнит своих родителей. Совершилась очередная подмена, очередная прелесть. Иисус Христос свидетельствует перед своими учениками. «Как отец знает меня, так я знаю отца». Когда же Понтий Пилат задает самый главный богословский вопрос, что есть истина, евангельский Иисус Христос молчит. Почему? Потому что истина стоит перед Понтием Пилатом. Истина с большой буквы. Истина есть Бог. А Иешуа отвечает, истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти, ты не в силах говорить со мною, тебе трудно глядеть на меня, и так далее, и так далее. Если Иисус Христос не многословен, то Иешуа Ганоцри болтлив, даже чрезмерно болтлив. Если Иисус Христос, он сын Божий, и тем самым ему доступны все знания, то Иешуа Ганоцри лишь грамотей, который знает помимо арамейского языка еще и греческий. Если Сын Божий Иисус Христос творит чудеса, потому что Он Бога-человек, исцеляет и воскрешает, то Иешуа Ганоцри всего лишь обыкновенный экстрасенс, который снимает головную боль у Понтия Пилата. Если Иисус Христос бессмертен, то Иешуа Ганоцри по глупости своей просто бесстрашен. Правда, почувствовал тревогу, просит, а ты меня отпустил, Егемон. Он стремится вызвать сострадание, соучастие к себе. Но разве он способен выполнить ту миссию, ради которой пришел Иисус Христос в этот мир? Своими страданиями, своей бескорыстной и безвинной жертвой искупить грехи всего человечества? Конечно же нет. Бога-человек Иисус Христос превращается под пером мастера Булгакова, а их разделять не стоит, в обычного человека, меланхолика. Вот и случился наибольший обман, то есть наибольшая прелесть. Произошла гуманизация Иисуса Христа. Вот так, в общем-то, собственно, поступает и Булгаков. В каждую иерусалимскую сцену он пытается вложить определенный смысл. Понтий Пилат провел расследование и выяснил, что Иешуа Ганоцри, как и когда-то Иисус Христос, невиновен. И прокуратор не хочет его казнить. А на иудейскую Пасху был обычай отпускать кому-нибудь из осужденных на позорную казнь, потому что на распятие на Христе это была позорная казнь в Иудее. И Понтий Пилат очень хочет отпустить как раз Йошуа Ганоцри, как хорошего собеседника и врача. Но иудеи распорядились совершенно по-другому. Они его отправляют на казнь. И вот здесь обращаю внимание на жест, который делает Понтий Пилат. Он как бы умывает руки. Дело все в том, что в Евангелии Пилат, цитирую, «умыл руки перед народом и сказал, невиновен я в крови праведника сего». А в романе «Мастера» он только делает движение руками, будто бы умывает их. Прокуратор убоялся Цезаря и не взял на себя смелости отпустить невиновного. Если вы видели пасхальное богослужение, то вы, наверное, обратили внимание, если первый иерарх служит пасхальную службу, то ему выносят кувшин с водой и полотенце, и он тоже умывает руки. То есть вот я же говорю, что всегда нужно помнить о богословском смысле этого романа. Эта служба как бы соединяет воедино два временных поста. То, что когда-то было в Иерусалиме, и то, что происходит днесь и сейчас в храме. Иными словами, соединяются две полы времени, прошлое и настоящее. Казнь Христа происходит в Великую Пятницу. Это день всеобщей скорби. Смерть Христа наступила еще до захода солнца. Теперь пора перенестись опять на Патриаршие пруды. Следует отметить, что в 29-м году, когда Булгаков работал над этим романом, Пасха приходилась 5 мая на воскресенье. Тогда 1 мая – это среда. Вот почему на Патриарших прудах никого нет. Но это же и среда Страстной Седмицы. Вот почему, когда произошла Тайная Вечеря, вот почему 12 членов Масолита и отмечают 1 мая этот праздник ночью. Иностранный профессор задает литераторам весьма важный вопрос, кто управляет, если Бога нет. Человек ли? И показывает всем своим существованием, дальнейшими поступками, что именно он управляет миром, если Бога нет. В Великую Среду на службе читается Евангелие от Матфея, параллель с Левием Матфеем. Когда же Иисус был в Вифании в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. В Москве происходит не просто профанация, то есть искажение Нового Завета, но откровенно выворачивание его наизнанку, потому что лилей на Спасителя возлила падшая женщина. Аннушка же в переводе значит благодать. Вот дальше будут сплошные перевертыши, то есть искажение того самого евангельского смысла. Что происходит в Москве в пятницу? Сатана правит бал. И к нему на бал приходят все грешники. То есть, смотрите, опять перевертыш, опять искажение смыслов. Что хочет сделать Воланд? Что хочет он показать своим балом? Это черная месса, это антилитургия. Причем нехорошая квартира, номер 50, трансформируется в новое пространство. И две комнаты превращаются, по сути дела, в храм, потому что маленькая комната превращается в алтарь, в которой находится Воланд. Если мы туда заглянем через царские врата, то увидим горнее место, расположается кафедра архиерея. В некоторые моменты церковной службы символически изображает самого Господа архиерей. А в слева, в скрытой северо-западной части, стоит потир с какой-то чашей. Сатанинское месса содержит в себе идею осквернения христианских святынь, ибо дьявол с латинского означает «противник Бога». Что же увидела Маргарита? Цитирую. «Прежде всего широкую дубовую кровать со смятой скомканным грязным простынями и подушкой, то есть горное место, на котором возлежал Воланд. Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, над которым помещался канделябр с гнездами в виде кокницы и птицы лап. В этих семи золотых лапах горели, как и положено во время службы, свечи. Был еще один стол какой-то золотой чашей, то есть похоже на потир, и так далее, и так далее. В комнате пахло серой, то есть каждение черным ладаном. Воланд был одет в ночную длинную грязную рубашку, заплатанную на левой плече. Его одежда – пародия на архиерейское облачение, застегиваемое на левом плече амофором. Совершенно очевидно, что приуготавливается осквернение божественной литургии. Готовится финальное действие, ради которого Воланд оказывается в Москве. Москва стала не просто атеистическим городом. И он убедился в этом. Он здесь хочет сделать свою черную мессу. Во время литургии происходит, как мы уже говорили, Бескровная жертва, присуществление, то есть преобразование святых даров, хлеба и вина, плоть и тело Христова. Что же происходит на балу? Кровная жертва барона Майгеля. Кровь его превращается в вино, которое пьют из чаши головы Берлиоза, пьет в том числе и Маргарита, королева. Происходит очередная профанация святыни. Иисус Христос, царь иудейский, а здесь выступает королева Маргарита. Все богослужение в храме происходит в настоящем времени. Тем самым мы становимся как бы соучастниками тех событий, которые произошли когда-то и давно, и которые происходят вот сейчас, они как бы заново здесь нам и переживаются. И для этого во время литургии обязательно читается Евангелие. Значит, Воланду необходимо было антиевангелие, искажающее сущность Христа, Бога человека. Вот так и появляется роман, в котором искажается истина об Иисусе Христе. Человек сотворен по образу подобию Бога. Он несет в себе творческий заряд. Подобие как раз и есть творчество. А вот Воланд или ангелы бестелесные, они не могут быть творцами. Значит, Воланду обязательно должен был человек, который бы мог выполнить его волю. Вот теперь давайте вспомним имя Воланда, которое пишется через W. И давайте вспомним, что у мастера на шапочке Маргарита ему вышла букву М. То есть М – это и есть отражение W. Иными словами, мастер и выступает здесь как человек, апологет Воланда, который и записывает это Евангелие от сатаны, которого сам Воланд написать не может. А теперь давайте вспомним, как оно появляется. На нем сидит кот-бегемот и достает его из-под хвоста. Значит, получается так, что написанное мастером – это коту под хвост. Но обратите внимание, мастер не искал света, он не искал истину, он искал покой. Обрести этот покой ему помогает Маргарита, которая продает душу дьяволу. Они сделают свой окончательный выбор. То есть вместе с этими четырьмя апокалиптическими всадниками они покидают Москву. Но это не в блаженном успении вечный покой, как свидетельствует панихида, потому что они обретают покой временный до страшного суда. А что будет с ними после страшного суда, никто не знает. Ни Булгаков, ни читатели. Вот почему роман вроде бы закончен, но не завершен. Ибо судьбы душ этих героев мы не знаем. Итак, что же такое роман «Мастер и Маргарита»? Это прелестный роман, потому что в нем искажается истина. И в нем художественное творчество человека, которое в основу своей всегда прелестно, выходит на первый план. Спасибо за внимание.
Добрый день еще раз, Александр Николаевич. У меня такой вопрос. Вы в начале лекции рассказывали о разных названиях романа. Насколько мне известно, одно из названий было рабочих, Булгаков называл не «Черный маг», а «Азатон», который являлся вообще-то демоном. С чем связана смена названия на как раз «Черный маг» и «Сатана»?
Ну, вообще, на самом деле, назвал даже не все наименования романа, потому что их почти в два раза больше, чем то, что я вот назвал. Но здесь, как я уже обратил ваше внимание, идет трансформация замысла. То есть изначально задумывался как действительно роман о «Сатане», но чтобы это не было столь однозначно, столь заметно, поэтому уже со временем вводится, ну, уже в позднейших редакциях, и сюжет «Мастера и Маргариты». Собственно, появляется он тогда, когда Булгаков знакомится с Еленой Сергеевной. И, по сути дела, мастером он М, мастер М, Михаил, он воспроизводит именно себя. Можно так вот предположить. И это вот новая струя, а ему нужно обязательно было показать московские события, как противовес событиям Иерусалимских, но для этого должна быть интрига. Вообще любой роман, знает любой писатель, должен строиться на любви. Если только будет роман об одном Воланде, в котором нет любви, то этот роман никто читать не будет. А любовь, естественно, интригует. Но Бог есть любовь. А вот если здесь любовь настоящая или нету, или здесь разрушающая страсть, это уже понимает сам читатель. Потому что любовь созидает, а страсть разрушает.